знает.
Ну а что конкретно Бовт знает, Георгий Георгиевич нам сейчас сам расскажет. Политолог, публицист Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Давайте сразу номера телефонов объявим. WhatsApp, Viber 967-200-9702, 967-200-9702. Звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-9702. 8-800-200-9702. Давайте начнем мы... С пожаров, видимо, начнем, потому что как-то эта тема вдруг вышла на поверхность, и я, откровенно говоря, так для себя не решил. У нас действительно в этом году какая-то ситуация, выходящая из ряда вон, или все-таки это истерия вокруг пожаров, штука такая, ну, раздувшаяся несколько искусственно, равно как и сами пожары, как говорят, могут быть искусственно, так сказать,
раздуваемы. Я посмотрел статистику по площади пожаров, она несколько выше, чем в прошлом году.
Ну, несколько – это на сколько? Это, да, в два, в три раза?
Ну, тут как считать. Смотрите, за прошлый год там 8,5 миллионов гектаров, но считают, что по ним прошел пожар. Это не значит, что эти леса уничтожены окончательно. Но будем считать, что вот прошел пожар, они как минимум там пострадали, горели, 8,5. Сейчас уже эта цифра превышена. Соответственно, значит, они еще погорят до осени, вот она будет установлена рекорд таким образом. А вообще за последние годы, начиная с начала 21 века, количество пожаров и уничтоженных лесов, соответственно, оно растет. Но оно растет не только у нас, оно растет вообще в северном полушарии и в лесах, которые называются, так сказать, северными или арктическими лесами. В Канаде тоже растет численность пожаров и интенсивность пожаров растет тоже в последние годы. А если сравнивать с 70-ми годами, то она выросла в больше чем в 10 раз. Потому что идет глобальное потепление. Нравится это, не нравится кому-то, но тем не менее. Я сравнивал, значит, ситуацию в Канаде и у нас вот в этом сезоне. Это можно сделать визуально, посмотреть. Очень много сайтов, которые показывают снимки с космоса. Вот если посмотреть снимки с космоса, то визуально, видимо, видно, что у нас горит несколько раз больше. Хотя по погоде примерно одинаково, а площадь Канады и Сибири, она, собственно, почти равна. И по населению там примерно 36-35 миллионов человек. Вот, соответственно, значит, в Канаде сейчас горит в настоящий момент где-то 1 800 000.
Ага. Гектаров.
Гектаров, да. Угу. Вот, они относятся к этому несколько по-другому. Там тоже есть аналог, то, что у нас называется, значит, зоной контроля.
А.
То есть они не тушат отдаленные пожары, а за ними наблюдают. Но... Во-первых, это пропорция меньше, чем у нас. Это не 90% всего того, что горит, как было у нас до позавчерашнего дня. Вот. И, соответственно, гораздо более развиты меры профилактики. А также более разнообразные диверсификации вот этих пожаров по типу, да, что-то они сдерживают, что-то они активно тушат, что-то они действительно не тушат и так далее. Но главное, что профилактика проходит, там прореживают, еще что-то делают там и так далее. А когда у нас говорят, что, в принципе, пожар в тайге – это естественное природное явление, то это тоже правда. Оно действительно горит. Просто дело в том, что климат и меняется. Он меняется довольно резко, и тайга не успевает к этому подготовиться. А если она будет гореть с такой интенсивностью, увеличивающейся еще сильнее вот с каждыми годами, с новыми годами, да, то вот эта вся сажа, она полетит на север, на Северный полюс, начнут таять арктические льды еще активнее.
А почему они от сажи начнут таять?
А потому что она отражение меняет. Она, снег и льды становятся не такими белыми, они, значит, отражают.
Поглощают больше тепла.
Конечно, они поглощают больше тепла и быстрее тает. Соответственно, это еще сильнее толкает глобальное потепление, изменение климата и всякие катастрофы. не только пожары, но и наводнения, и вообще всякие эксцессы. Поэтому вот, например, характерно, что Иркутская область, она в этом году одновременно страдает и от пожаров, и от наводнений. Вот эти экстремальные явления, они будут учащаться. Поэтому, в принципе, надо пересмотреть, конечно, отношение такое, что не надо ничего тушить, потому что оно себе станет дороже. Для меня только вот непонятно, а Путин отдал приказ, значит, начать тушить после того, как нас все успокаивали, что не надо ничего тушить, что это зона контроля, и вообще у нас так все вот испокон веку повелось. Он отдал приказ тушить после того, как ему Трамп позвонил, которому запах дошел, видимо, туда. Или до. Вот это интересно.
Слушайте, вопрос. Трамп это искренне сделал?
Давайте. Конечно, а что, конечно, да. Конечно.
Или специально вот, чтобы это не, заставить ну, нас?
Я думаю, что Трамп тоже прочитал пост Ди Каприо в Инстаграме, а Ди Каприо тоже заметил, что Сибирь горит, и, значит, там тоже призвал как-то обратить на это
кстати,
внимание.
Кстати, справедливости ради, надо сказать, что сначала наши пользователи Инстаграма обратились к Ди Каприо, видимо, пометуя...
Они знают, что через Ди Каприо надо действовать.
Да.
Конечно.
Вот и настоящая рука, так
конечно. Сказать. Вот она, вот он Госдеп, вот через Ди Каприо. Тогда с китами он, когда вот дальневосточная была китовая тюрьма, он тоже как опубликовал, у нас как сразу все забегали и стали китов освобождать. Вот, так что через Ди Каприо все надо делать. Если что, у кого там какие проблемы, то два варианта. Либо на прямую линию Путину писать сразу, ну, она не скоро еще будет. А тогда Ди Каприо в Инстаграм.
Наши пользователи Инстаграма начали писать одно время Леди Гаги, когда она увела
Леди Гаг как черствая.
У Ирины Шейк да. Брэдли Купера.
Она черствая оказалась, она не вернула Брэдли Купера.
Надо нашего. Писать...
Куда?
Ди Каприо.
Ди Каприо,
да. Пусть он повоздействует на Леди Гагу.
А он поможет как-то да, Леди Гаге. Да,
он уведет у Леди Гаги Брэдли Купера и вернет его обратно.
Ой, не надо такого. Мы разочаруемся тогда в Ди Каприо, если он начнет уводить Брэдли Купера.
Ну, только с той целью, чтобы вернуть русским женщинам.
Взять за руку, в смысле.
Да.
Взять за руку и увести в хорошем смысле. Ну, ладно. Тогда годится. А так вообще, конечно, Ди Каприо такая, канал такой получается эффективный.
Что нужно поменять в системе оповещения, борьбы с огнем для того, чтобы не допускать в дальнейшем...
Увеличить количество ассигнований на лесоохрану.
Так.
Следить за незаконными вырубками, а сейчас их не пресекают. Есть же космическая съемка. Что вы, ведь известно, вот там, взять, открыть компьютер. В компьютере, там, где там следят за Росприроднадзор, допустим, вот там отмечено. Вот здесь можно рубить, есть официальная лицензия, есть, а здесь рубят незаконно. Соответственно, ничего проще нету, как бы взять и отправить туда соответствующую силовую бригаду.
Георгий Георгиевич, давайте у нас с вами есть уникальная возможность обратиться к той части слушателей, которые как раз живут за Уралом, в Красноярском крае и восточнее. Друзья, вот в этом году я сейчас обращаюсь к тем, кто действительно знает, кто видит эти пожары своими глазами, кто ходит в тайгу или, может быть, даже летает над тайгой. Вот в этом году ситуация с пожарами действительно хуже, чем в предыдущие. Действительно что-то странное происходит. Ну, как странное? Больше дыма. Он постоянно сейчас, весь этот дым летит в сторону крупных населенных пунктов. В общем, чем этот год в плане пожаров в тайге отличается от предыдущих? И отличается ли? Пишите на WhatsApp и Viber на 967-200-9702. 967-200-9702. Георгий Георгиевич, сейчас на борьбу с огнем отправлены и военные, армию привлекли к тушению пожаров. Чем армия может помочь? Вообще, зачем это?
Ну, это увеличение группировки. Почему? Вообще-то полезно.
Ну, у армии, насколько я знаю, нет каких-то вот специализированных военных средств пожаротушения.
Есть ИЛ-62. То есть 76, извините.
76.
И, значит, они используются в этих случаях. Потом есть возможность десантирования, потому что некоторые пожары в стадии возгорания лучше было бы тушить изначально, то есть на земле. А когда он верховой уже, конечно, его тушить трудно. В том числе и с воздуха трудно тушить.
То есть, получается, нужно создавать пожарный десант такой, да?
В том числе пожарный десант, но это все требует денег. Ведь в свое время повесили все пожаротушение на региональные бюджеты, а региональные бюджеты, они не тянут это. Мало того, что после принятия лесного кодекса в 2006 году сократили там лесоохрану и все это, значит, тоже. У нас же все экономия на всем, да? Сказали, а зачем тратить? Не надо тратить. Поэтому, ну, конечно, тайгу никто не чистил, понятное дело, но ведь и в других регионах тоже пожар. Сейчас вот в европейской части холодно, да, слава богу, для леса, да, но когда в 2010 году было тоже жара, и люди жили в смоге месяц, даже больше.
Больше, да. Вот, нет, это безусловно, не подарок. Нет, естественно.
Московские, подмосковные леса до сих пор оправиться не могут от катастрофы 2010 года. Там и насекомые поели все, которые расплодились в жару, и пожары были, в том числе и поблизости.
Ну вот Шатурский район Подмосковья больше всего горел. Ну да. Торфяники там горели. В общем, друзья, ждем ваших звонков и сообщений. Пока читаем на сайте «Комсомольской правды» разговор Виктора Баранца с генералом армии Булгаковым. Это замминистра обороны, если вдруг кто не знает, который сейчас возглавляет группировку, сейчас расположенную в Красноярском крае. Там несколько десятков, там 10 Ил-76, там 10 Ми-8 летают и просто сбрасывают воду на очаги возгорания.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Бофт знает.
Георгий Бовт, в студии радио «Комсомольская правда». Георгий Георгиевич, надо ли нам принимать предложение Трампа о помощи?
Ну, а почему нет?
Как это может нам помочь наладить отношения, улучшить отношения? В принципе, не покажет ли это нашу слабость, дескать, принципе, вот сами не можем?
Ну, в принципе, это... Ну, вообще, в свое время мы помогали американцам, когда был ураган Катрина, уже давно сравнительно, мы туда посылали какую-то помощь. Так что ничего страшного в этом нет, и зазорного тоже. Вот. А помощь, в принципе, это один из дипломатических ходов, довольно распространенных, когда отношения между странами скверные, и вот случается какая-нибудь трагедия, предлагается помощь, и это иногда служит таким началом потепления. Так что, в принципе, можно было принять. Но я думаю, что наши не примут, они побоятся, что... Американцы пришлют туда какие-нибудь, значит, самолеты-разведчики, которые будут снимать, фотографировать все, значит, датчики какие-нибудь там установят в тайге.
На сосне.
На сосне или в медвежьей берлоге там засунут что-нибудь такое и будут по трекеру отслеживать, куда данный медведь пойдет. Это, в принципе, секретная информация. Наш медведь куда хочет, туда и ходит. Нечего американцам это знать. А они будут за ним следить. Ишь, понимаешь, не годится.
То есть думаете, что нет?
Не согласятся. Хотя можно было бы согласиться, и это бы дало такой старт для, в общем, какого-то относительного потепления. Кстати говоря, Трампа за то, что он предложил помощь Путину, уже в Америке критикуют. Потому что в прошлом году там горели очень интенсивно леса в Калифорнии, и Трамп тогда... в Калифорнии демократы правят. Вот, и Трамп тогда обрушился на власти этого штата и говорит, что они все прошляпили, там вообще козлы все, значит, ничего не могут и так далее. А тут вот он русским решил помогать, поэтому ему уже досталось за это.
Слушай, ну в Калифорнии леса горят тоже каждый год,
да.
И горят очень серьезно, и там постоянно там целыми поселками.
Да, да, это так происходит. Ну вот
дома уничтожаются.
Одна из причин это, ну две причины. Одна это антропологическое воздействие. Вот, поскольку люди причины пожаров многих. Да, а вторая – это так называемые сухие грозы.
Ну, кстати, вы говорите, гореть будет до осени, но я все-таки надеюсь, что...
До октября. Обычно.
Вот, ну, не везде, сезон. Местами где-то, наверное, все-таки будут гаснуть.
Да. Обычно вот раньше, как было в конце прошлого века, я, когда изучал этот вопрос, посмотрел, такие пожары долго не горели. Они сами выдыхались, либо дожди шли, вот, и их тушили и так далее. А тут по интенсивности, продолжительности горения, что вот в Сибири, что в Канаде, по несколько недель горит тайга. И на Аляске.
Слушайте,
тоже.
Я тут в свое время читал одну статью, научную, или не очень научную, неважно. Дескать, всегда на месте крупных сражений в прошлом, да, в прошлом, через определенное время гремели грозы очень мощные. Почему? Потому что вот этот вот дымный порох, его частицы, поднимаясь в воздух, становятся чем-то вроде таких вот поверхностей, вокруг которых идет интенсивная конденсация воды в атмосферном воздухе, образуются облака, которые потом проливаются дождем. У меня вопрос, а с лесными пожарами, которые, ну, помощнее любой битвы будут, я уж не знаю, правда, насколько мощные, как бы, и насколько крупная фракция вот пепла поднимается в воздух, там здесь ну, может такой же принцип работать?
Ну, помимо этого поднимается еще и жар, теплый воздух, который облака разгоняет на самом деле, и поэтому над очагом пожара облака расступаются и расходятся по периметру, и там дожди происходят, в том числе и ливневые. Но не там, где надо. Поэтому я слышал, что Минобороны собирается использовать методы искусственного вызывания осадков, что разумно в такой ситуации, конечно.
Вот. То есть,
но, тоже... главное, что вот хорошо, уже недели две, как стон и крики в соцсетях происходят, да, и только сейчас на это обратили внимание. И сразу на 180 градусов поворот. До этого говорили, что ничего страшного, тушить не надо, да и денег нет. А тут оказалось, что и деньги нашлись, значит, и Минобороны подключили. Всего лишь навсего, значит, Путин сказал. Ну, вот Путин сказал то, что Трампу стало пахнуть, или он до него достучались как-то свои.
Ну, и самое главное, так до сих пор непонятно, тушить оно реально вот с научной точки зрения надо или не надо? Вот что главное.
Я согласен с тем, что тушить действительно неэффективно с точки зрения, если сравнивать там, сколько сгорит леса, которого технически можно было бы добыть в виде древесины, то, конечно, убытки, да, при тушении пожара. Ну, хорошо, но убытки. Но я же говорю, что есть такие факторы, которые никто не считает. Это ущерб здоровью людей, вот которые
живут
в смоге. Это главное, на самом
деле, что нужно учитывать.
Это вообще никто не считает. Потом ущерб экологии долгосрочный, да, тоже никто не считает. Хорошо, а если вот сейчас будут пожары, а потом в следующем году, значит, в результате того, что климат опять качнется, да, начнутся катастрофические наводнения. Эти убытки тоже надо сюда же списывать тогда. Сколько там убыток от наводнения в Иркутской той же области был? Кто его считает? А это связано с тем,
что... Там наводнение не закончилось еще.
По-моему. Оно еще не закончилось. А это связано с тем, что и леса, опять же, вырубали интенсивно, и впитываемость, так сказать, этой воды, она уменьшилась и так далее и тому подобное. Ну, это все надо в комплексе изучать. А так вот считать, что мы бы столько досок понаделали, причем только из тех мест, где есть дороги, мы могли вывести, а остальное вообще никто не считает. То есть остальное, когда горит, это вообще не считается убытком. Но это очень такой подход, как бы это сказать, недальновидный, мягко говоря.
Ну, на самом деле, основная масса как раз вот...
Дорого, да, ну и что?
Критических отзывов относительно действий властей во время этих пожаров как раз заключается в том, что была вызвана тем, что народу просто было тяжело дышать.
Ну, конечно, да, конечно. Конечно, это не измерить деньгами, это вообще не нужно мерить деньгами. Почему все это меряется вообще по бухгалтерскому подсчету? Вот столько-то вылет самолета стоит, значит, нехай они вонью этой дышат. Ну.
Хорошо, всем здоровья, всем ненужным пожарам погаснуть повелеваем, а всем нужным разгореться. Так, давайте к другим темам. Потребительскую корзину Георгий Георгиевич предложили разделить на мужскую и женскую. На самом деле, ну, напрашивалось это решение.
Включить прокладки.
Да, у женщины исключить у мужчин. А мужчинам включить, ну, чекушечку, например. Вот.
Нет? Боюсь, что не включить чекушечку.
Почему не включить?
Ну, там, не включат. Например, какие-то приборы для бритья, например.
Ну, тоже вот, важно, да.
Тоже важно.
Давайте вы... ознакомились со списком, Георгий Георгиевич, вообще, списком возможных корзин? Вообще, кто это все придумал? Это проект методических рекомендаций, разработанных Федеральным исследовательским центром питания, который этот самый центр питания направил в Роспотребнадзор и Минздрав. Вот. Суть в том, что сейчас чиновники рассчитывают стоимость потребкорзины для трех категорий населения. Это трудоспособные граждане, пенсионеры и дети.
И дети.
А в обновленных рекомендациях этого самого фицпитания групп граждан, в отношении которых рассчитывается стоимость потребкорзины, больше. Это мужчины 16-65, женщины 16-60, пенсионеры. Дети 1-3 лет, дети 4-6 лет и дети 7-15 лет.
А что это даст-то?
Дополнительно специалисты предложили набор продуктов для беременных женщин, кормящих матерей, ну и, конечно, для младенцев до года. В общем, суть в том, чтобы создать рацион, который гарантированно будет идеально подходить для человека соответствующего возраста. Вот, то есть каждому по потребности.
Какой смысл это имеет, если это не будет выдаваться натурой?
Ну, чтобы знали все.
Ну, и что они будут знать? Потребительская корзина, она в настоящее время высчитывается довольно искусственно, не соответствует реальным потребностям и реальной структуре потребления, это давно известно. Но если ее начнут вот детализированно так уточнять на том же самом нищенском уровне, да, то это ничего не даст. Либо тогда вы берите потребительскую корзину для бедных, вот, и вводите натуральное обеспечение. Вот, если бедным положено столько-то, столько-то там яиц, рыбы, мяса и всего остального, выдавайте им, соответственно, продуктовые талоны, вот, на которые они будут это приобретать в магазинах. А разговор о продуктовых талонах идет, значит, уже, по-моему, сейчас скажу, с какого года, с 15-го. И его ввести обещали, эти, значит, распределение такое для бедных именно, обещали ввести уже несколько раз, вот-вот мы введем, вот, и в этом году очередной дедлайн был, ничего не происходит, ничего не происходит. Между тем, это гораздо более эффективная помощь бедным, чем там размазывать какие-то крохи, пособия на миллионы людей. Или как сейчас вот пенсионный фонд, например, индексирует работающим пенсионерам пенсию. Знаете, на сколько получается? На 63 рубля в месяц.
Ну вот,
это, конечно, офигительная сумма. Зачем они это делают, непонятно. Это издевательство просто.
Так, может быть, цель поиздеваться. Вот если мы говорим об этой инициативе, то она выглядит, на самом деле, не такой уж и, что называется, легкомысленной. На самом деле, насколько я понимаю, цель у людей благая. Люди хотят, чтобы действительно мы сами себе отдали отчет в том, что на самом деле нам нужно больше для нормального развития, нам нужно больше еды, чем то количество, которое сейчас в эти корзины входит. Ее должно быть больше, она должна быть просто богаче, нутриентно. Вот. А подробности расскажу после короткой рекламы и выпуска новостей. Ну и заодно посмотрим мы, в какую корзину здесь что предлагают положить. Оставайтесь с нами.
Бовт знает.
Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио.
Продолжаем разговор. Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда». Видите, Георгий Георгиевич, послушали нашу программу и уже, возможно, примут предложение Соединенных Штатов о помощи в тушении лесных пожаров.
Мы плохого не посоветуем.
Нет. Так, значит, что теперь по поводу разделения базовых рационов? Стоимость потребительской корзины. Вообще, что такое потребительская корзина и как она соотносится с прожиточным минимумом? Прожиточный минимум, по-моему, это потребительская корзина, умноженная на 2. Ну вот, чтобы 2 раза купить продукты.
Вот. Я не уверен, что на 2. Но может быть.
Ну, в упрощенном виде так. Прожиточный минимум – это двойная стоимость набора продуктов из этой самой корзины потребительской. Давайте сначала со стоимостью разберемся. Мужчины 16-60 лет, у них самая дорогая корзина. Угу. 16 тысяч рублей в месяц.
Мы у должны женщин, хорошо питаться.
Да, у женщин 13 700 рублей в месяц, у пенсионеров 13 200. 14 900 рублей – это школьники от 7 до 15 лет, почти столько же, сколько мужчины, и больше, чем женщины. А, то есть девочки-школьницы тоже, получается, 14,9 тысяч рублей. А, в детских садиках 10 300 рублей, и малыши от года до 3 лет – 8 600 рублей. А, такая вот, если говорить о деньгах...
Надо поставить эксперимент. Поселить на эту, пожить на эту потребительскую корзину месяц, всех вот там выделить тестовые группы.
И а вот я думаю, что может получиться, потому что в этих потребительских корзинах, во-первых, больше свежих фруктов. Угу. Для пенсионеров аж вдвое больше, чем было. А, значит, для, так сказать, практически вдвое больше для трудоспособных граждан. А, на 17% больше фруктов и овощей для детей. Порции мяса, кстати, Георгиевич, тоже увеличены.
Ну, слава богу, а то не докладывали.
Практически на треть. Рыбы вообще процентов на 40 больше в этих корзинах. Молочных продуктов, правда, чуть побольше, видимо, на пару яиц, наверное, там на 12% примерно. Молока на 12%, яиц аж на 30%, овощей тоже процентов на 20%.
Яйца реабилитировали, они больше не вызывают холестерин. В смысле, вот, да.
Помните, вредный. У нас был вредный. Десяток яиц, стал девяток яиц. Теперь мы знаем, куда делось одно яйцо, оно вот в эту корзину направлено.
Да, усилили.
Картофеля и хлеба, кстати, меньше.
Правильно.
На 10%.
Поэтому, то есть, полнит.
На самом деле, нам надо сказать спасибо этому ФИЦ-питанию, руководителям, научным руководителям которого, кстати, трудится Виктор Тутильян, небезызвестный. Вот, за то, что они, ну, действительно, они эту корзину предлагают высчитывать, скажем, исходя из более гуманных, видимо, каких-то требований к количеству потребляемой пищи и качеству ее, что самое главное. Вот, и видимо, следующим шагом должен стать рост прожиточного минимума для мужчин, для женщин, для детей.
Ну и, соответственно, надо раздавать все это тогда на улице.
Ну, подождите, раздавать кому?
Всем.
Почему всем?
Ну, вся прожиточная корзина, то есть потребительская корзина всем нужна, они все хотят так жить. Соответственно, если вы...
Но помогать нужно тем, кто в этом нуждается.
Ну, конечно, нужно сходить и узнавать, кто нуждается. Ну, а как узнать, кто нуждается? Ну, вот они высчитали эту потребительскую корзину, дальше что? Без учета реальной нуждаемости это все бесполезное умствование. Соответственно, нужно тогда целевым образом докладывать в ту потребительскую корзину, где не хватает того, чего не хватает. Кто это будет делать? Никто. Поэтому, ну, замечательно, что они посчитали, ну и молодцы. Все, это может закрыть вопрос.
Вообще, конечно, нужно вести очень большую работу по тому, чтобы мы начали уже, наконец, правильно есть.
Это
не совсем забота, так сказать.
Это не к Минфину и не к тому, чтобы и не к социальным службам. Чтобы правильно есть, ну, это нужно как минимум пропагандировать, да. А во-вторых, соответственно, структуру потребления поощрять, соответственно, налоговыми льготами или какими-то там или ценами, да. Вводить, например, говорили же, что можно ввести там акции с особой на сладкую эту самую газировку.
Говорили.
Ну, типа
говорили.
Там Кока-Кола, там Фанты всякой, Спрайта и так далее. И чем кончилось? Ничем не кончилось. Потому что лобби производителей этих напитков, оно поборет любое намерение ввести какой-либо акциз. Ну, а почему нет, собственно говоря? Если акциз сводится там на спирт, там еще что-то, да, почему его нельзя ввести на эти продукты? А на другие, соответственно, поощрять снижение цен, например, на рыбу то же самое.
Как?
Налоговые льготы предоставлять производителям рыбы. Сейчас аквакультура развивается довольно активно на Дальнем Востоке, например. Разводят искусственно рыбу.
Субсидировать покупку средств доставки
рыбы. Да, средств производства, там всякие техника для этого нужна, корма там тоже нужна и так далее. Ну, как-то с умом тогда нужно к этому подойти, вот взять акцизы на вредные товары и перекинуть на скидки ценовые, налоговые на товары полезные, продукты полезные. Ну, как-то нужно в мозги включить, а так посчитали, ну, хорошо, дальше надо идти. Первый шаг сделан, надо идти
второй, третий, четвертый. У нас есть еще несколько цифр интересных, они не очень хорошие. В первом квартале этого года численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась на 500 000 человек, составила практически 21 миллион человек, 20 миллионов 900 тысяч, если быть точным, об этом сообщает Росстат.
Не выполняется указание президента по борьбе с бедностью.
Не выполняется, да. У нас уровень бедности в первом квартале 2019 года, получается, составил 14, практически с половиной процентов населения.
Растет.
Было 13,9 в прошлом году.
Ну, 21 миллион бедных – это довольно много.
А чем объясняется прирост этого показателя? Объясняется он ростом показателя прожиточного минимума, кстати, по сравнению с индексом потребительских цен. Пояснили в Росстате, прожиточный минимум у нас увеличился на 7,2%, а индекс потребительских цен, то есть инфляция у нас составила 5,2%.
Ну, вообще есть другое объяснение, наверное, можно предложить. Это объясняется тем, что уже шестой год кряду падает реальный доход населения. А падает реальный доход населения, потому что экономика стагнирует. У нас все, значит, прогнозисты, начиная от МВФ и кончая родным Минпромторгом, они, и Минэкономразвития, они дают прогнозы, они снизили прогнозы темпов роста ВВП в этом году, соответственно, он там будет 1 с небольшим процентом. Это, в общем, не рост, а стагнация на самом деле. Разве что вот повышение цен на энергоносители нас куда-то может вывести в плюс, да? А так вообще мы в минусе, в глубоком сидим, по факту, по многим отраслям производства. Ничего не растет. Ну, а с чего тогда будет расти благосостояние? А налоговые, значит, налоговый пресс увеличивается. Вот НДС увеличили, например, с Нового года. Куда он делся?
Он вообще тогда
разложился на цены. И уже
получается, что вот на этом фоне сообщение этого института, да, ФИЦ питания, да, правильно сказал, ФИЦ питания называется, Федеральный исследовательский центр питания, о том, что мы еще и питаемся плохо вот в этой потребительской корзине, ее надо увеличить, а если мы ее увеличим, то у нас прожиточный минимум еще больше поднимется, и еще больше людей окажутся за чертой этой бедности. То есть не очень вовремя они с этим.
Не, ну прожиточный минимум надо считать реально. Сколько действительно нужно человеку для того, чтобы, так сказать, жить на минимально необходимом уровне, да? Он раньше был занижен, а сейчас не надо говорить, что он завышен. Нет, он приближается к адеквату, может быть.
Поэтому... Ой, а может, мы тогда и инфляцию начнем считать уже для разных категорий населения?
А для разных категорий населения она разная.
Вот я и говорю, давайте считать для каждой категории, потому что для бедных она очень большая.
Да, для бедных она большая. Соответственно, считают ее в среднем. Как у нас до недавних пор считали среднюю там, зарплату, что она 47 тысяч якобы. А потом посчитали, что медианная оказывается 35, а модальная, она, оказывается, 24 или 23.
23.
Угу. Ну вот.
Вот такая вот статистика у нас получается. Кстати, вот Росстат сказал, что в первом квартале у нас уровень бедности вырос, а с апреля Росстат начал применять новую методологию подсчета реальных доходов населения.
Ну, сразу все улучшилось, я надеюсь.
Ну, конечно, да. После того, как это было сделано, были пересмотрены показатели за прошлый год, и получилось, что в прошлом году у нас не 12,9% бедных, а 12,6% жалкие.
Вообще основное средство становится улучшение нашей жизни – это Росстат. если в Росстате что-нибудь поправить, то сразу выяснять, что и цены ниже, и живем мы лучше. Ну, все в порядке.
Но это получается, что у нас бедность сокращается, потому что в 2017 году у нас уровень бедности составлял 13,2%. Ну, бедными считались. Но позвольте.
А к 2024 году можно так подкрутить, что бедных вообще не будет. И скажут, что мы выполнили указания президента, и у нас бедных не осталось вообще.
Все мухи выздоровели.
Сократили. Да, они все поправились. И все разбогатели. А те, кто не разбогател, тот уехал просто, чертовой матери, отсюда.
Мы продолжим через несколько минут. Я знаю, что у нас есть телефонные звонки, да, друзья, но мы примем ваши телефонные звонки и сообщения прочитаем тоже через несколько минут после короткой рекламы. Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда». О чем мы поговорим? Ну, на Украину съездим. Поговорим про депрессивные населенные пункты, о том, что там есть повод для оптимизма или нет. Ну и о том, что в Финляндию съездить будет теперь посложнее. Финляндия ужесточает требования к визам для граждан Российской Федерации. Если у вас есть свои вопросы, Георгиевичу Бовту, не касающиеся этих тем, пожалуйста, присылайте их в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Оставайтесь с нами.
Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дома сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
Жена опять против? Бери ее с собой на рыбалку. Радио «Комсомольская правда». Вас ждут развлечения для взрослых и детей. Призы и подарки. Много музыки под открытым небом. И, конечно, отличная рыбалка. Встречаемся 3 августа в парк-отеле «Орловский». Приезжай с семьей на рыбалку. Радио «Комсомольская правда». Регистрация уже открыта на fish.kp.ru. 0+.
Бовт знает.
Продолжаем разговор. Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Ну что, на Украину, Георгий Ильич, как насчет? Как насчет?
Честно говоря, надоело. Но можем сходить, конечно, давайте посмотреть, ненадолго. Что там на Украине. Тут узнал, что, знаете, да. У нас последний месяц на втором месте по упоминаемости в СМИ был Зеленский. Хорошо еще не на первом.
Ну, вообще-то да,
это вообще это было Порошенко. Бы потрясение основ. Вот. На первом все-таки Путин держится. Слава богу. А то, если президент Зеленский выходит на первое место по упоминающейся в России, тогда кто у нас президент?
А о чем нашем президенте говорить? У него все хорошо у нас. Все. Зачем? Зачем? Лишний раз. Зачем?
Ну, да, но это как-то спорное утверждение, что у нас все хорошо. Ну, допустим, да.
У некоторых Путин... точно хорошо.
А, у некоторых, да. Читайте телеграм-каналы.
Да, там фотографии есть.
Да, и фотографии есть, насколько у кого хорошо. Там то это, то.
И с кем хорошо.
Да.
Лидер радикальной партии Олег Ляшко и глава партии «Удар» Виталий Кличко решили объединить усилия, чтобы совместно бороться против политической силы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Ляшко заявил.
Да я все списанные фигуры.
В Фейсбуке.
Мне кажется, что, в принципе, Зеленский, если уж зашла о нем речь, он, в принципе, может каким-то образом обновить украинскую политику. Вот, не знаю, станет ли для нас от этого лучше или хуже, не факт, вот, что лучше, но вот эти все фигуры радикально-параноидального свойства, они уйдут на третий и десятый план, вот, и там как-то вот ландшафт несколько обновится, что, может быть, для Украины будет неплохо, а будет ли это для нас хорошо, я не уверен.
Почему?
Ну, мы не определились в главном вопросе, какая Украина нам нужна. Я имею в виду не мы там, каждый обыватель, который следит за этим, он как-то для себя определился. Одни хотят, чтобы она сдохла наконец, другие хотят, чтобы она не сдохла, а там стала преуспевающей страной. Вот. А, соответственно, я говорю о правящей элите. Вот они какой хотят видеть Украину? У меня нет ясности.
Приносящее им бабло.
А?
Приносящее бабло.
Но все-таки ответ на первый вопрос тогда первичен, потому что какая Украина, нищая приносит бабло или не нищая? Все равно.
Да все равно какая, главное, чтобы деньги приносила. Ну, вот с точки зрения,
нищая много,
как говорите,
денег, элит. Нищая много денег не принесет. Потом нищая Украина, она будет дружественно к нам настроена или недружественно? Вот тоже вопрос интересный. Соответственно, на какой основе эта дружественность будет строиться? На там благосостоянии роста или на нищете, что они будут смотреть на нас? Но тогда какое бабло она принесет? Может, кто-то наживется, но на раздаче гуманитарной помощи, но стране, нам, России, от этого, наверное, точно не станет лучше, потому что придется их кормить. Не хотелось бы. Ну, даже вот если придется кормить Донбасс долгие годы, это тоже не хотелось бы. Как-то хотелось бы, чтобы он сам себя обеспечивал.
И что самое главное, он может это сделать, учитывая, так сказать, и природные ресурсы, и земли, которые там есть в большом количестве.
Вспомнить советские времена, в общем, Украина была довольно, ну, относительно других республик советских, она была довольно преуспевающей, так сказать, землей. И после Великой Отечественной войны она, в общем, жила все-таки относительно лучше, чем, там, скажем, российское Нечерноземье. Правильно?
Да.
Ну вот.
А про Порошенко пару слов тоже скажем. Как мы знаем, несколько дней назад, по-моему, дня три назад, да, в начале этой недели, Порошенко вылетел чартером из Киева в Стамбул. Из Киева в Мюнхен улетели там другая часть его родственников. То есть весь клан Порошенко страну покинул.
Ну, и молодец. А что, сидеть, что ли? Его посадят. Зачем ему страна сидеть там?
Ну, это с разрешения новых украинских властей, вы полагаете, или все-таки...
Я думаю, что с негласного разрешения новых украинских властей, потому что они, я думаю, не хотят его сажать, но, будучи, так сказать, движимы собственными угрозами, сделанными во время избирательной кампании, там заведено несколько уголовных дел против него, но потом многие же хотят подсуетиться и тут же показать Зеленскому, что они такие вот ревностные, значит, преследователи коррупции, хотя, может, раньше вместе с Порошенко воровали, вот, они сейчас начнут его преследовать, и это будет некрасиво. И мы с вами об этом тоже говорили. Я думаю, что они нас тоже послушали, как и с лесными пожарами в России, и тоже решили, пусть она отсюда свалит. Но это как вот в России, например, когда какой-то банк грохают, то дают вывести деньги там, и главное убежать банкирам, которые слишком много знают о том, как это все происходило в данных банках. Ну, зачем эти свидетели? К чему они? Ни к чему. Вот поэтому пусть они живут в Лондоне, деньги потом берут на санацию из Центробанка, и все, в общем, в шоколаде. Никто не раскрывает никаких страшных тайн. Так и с Порошенко. Вот, поэтому я думаю, что моргнули, сказали, давай, Петр Алексеевич, беги отсюда, к чертовой матери, потому что иначе тебя придется допрашивать. Ты начнешь тут рассказывать.
Возможно, пытать.
Пытать, да. Вот, ты начнешь что-нибудь рассказывать такое. Потом нам надо будет решать, что с этим делать. А мы с этим делать ничего не хотим, поэтому вали отсюда. Вот, он свалит, сейчас все будут довольны. То есть, его можно даже осудить, например, на родине, но заочно. Замечательно.
Говорят, хочет податься в Великобританию. По-моему, сейчас он в Турцию улетел.
Не дурак.
В Великобританию.
Не дурак. Там дорого, правда, жить, но, может быть, он скопил какое-то количество денег.
А что это Турция его приветила так? Что Эрдоган так это самое? Это укол какой-то в наш адрес?
Я думаю, что он в Турцию полетел просто отдохнуть сначала, а потом в Великобританию. В Турции сейчас море теплое, солнце светит.
А в Великобритании новый солнечный премьер.
Да. Да. Я не знаю, как у него отношения с Порошенко, но я думаю, что его не будут преследовать в Европе, потому что это действительно моветон преследовать человека, который был лоялен Западу.
Слушайте, Георгиевич, Порошенко приезжает в Лондон,
да.
И там вдруг, ну, что-нибудь с ним случается, там, полоний или Солсбери.
А зачем его травить?
А чтобы сказать, что это Россия, Путин и так далее. Ну, а что?
Не, ну у нас нет мотива. Вот так вот даже.
Слушайте, ну у нас
цинично, нет
и
мотива.
На Литвиненко и на Скрипаля мотив не было. Нет, так-то.
На Скрипаля и на Литвиненко мотив был. Оба они считались предателями спецслужб. И это была показательная, я считаю, вот моя субъективная точка зрения, это было показательное наказание предателей, чтобы другим неповадно было. Тем более Скрипаль продолжал работать против нас. О чем, кстати, и президент наш намекал. Поэтому я в этом не вижу ничего такого. Это обычная борьба спецслужб. Если ты продолжаешь гадить после того, как тебя помиловали, то, в принципе, мотив мне понятен. Я его могу одобрять, не одобрять. Ну, мне кажется, это было с точки зрения пиара для страны неудачный шаг. Но, тем не менее, я понимаю мотив действий спецслужб. Его отравили, потому что он продолжал работать на врага.
То есть Порошенко, вы считаете, ничего такого не грозит?
Порошенко ничего такого не делал. Он был...
Нет, я говоря не грозит, я имею в виду не действия какие-то наши, а провокацию с его участием. Там подмешают ему полоний и скажут, что это
он
Москва.
Он не очевидный враг России.
Да. Георгий Георгиевич, спасибо вам большое. Мы продолжим разговор с Георгием Буфтом в следующий четверг. Он и снова к нам придет и расскажет о том, что...
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.